Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Истинное покаяние требует того, чтобы человек от грехов и от мирской суеты отвратился и к Богу всем сердцем обратился, внутренне изменился и иным, чем прежде стал, и так бы спасение себе со страхом и трепетом приобрел, и ни о чем бы так не заботился, кроме как Богу угодить и как спастись. Если же хочешь в истинном быть покаянии, итак, спастись, измени себя и обновись, и стань другим, не таким, как раньше был, и ни о чем так не заботься, как только Богу угодить и спастись, и так станешь новым созданием Христа. Святитель Тихон Задонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, в подвигах воздержания молитвы благоприятного и спасительного времени, наступившей Святой Четыредесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе Второй Великого Поста. Что свойственно истинному покаянию? Сокрушение, свойственное истинному покаянию, есть внутренняя болезненная скорбь сердца, которую томится кающийся при взгляде на протекшую жизнь от сознания, что она была сцеплением самых безрассудных желаний, намерений, поступков, что она протекала в суете и легкомыслии, и помышляющих о вечной участи своей, живое сознание своей греховности превосходит всякую душевную скорбь об утрате временных благ, превосходит ощущение всякого рода несчастья и бедствий, какие только постигают человека в течение настоящей жизни. Потому что если грех есть величайшее зло, ненавистное премудрости, благости и правде Божией, если грех доводит до потери высочайшего блага самого Бога, то, естественно, гораздо более сокрушаться о том, что мы поработили себя греху, нежели о всех бедствиях, постигающих человека всей жизни. Ибо можно ли вообразить бедствие более того, как когда обличает меня совесть, что я оскорбил Бога, Господа, благодетеля, Отца моего, который в течение моей жизни ежеминутно изливал и не перестает изливать на меня бесчисленные благодеяния, что я приогорчил благость Божию, потерял милость Отца Небесного, лишился Его благодати, попрал своими беззакониями заветную кровь Спасителя моего, отпал от завета с Ним, приогорчил благость Утешителя Духа Святаго, помрачил в себе образ и подобие Божие, осквернил одежду оправдания заслугами Христовыми, данную мне во Святом Крещении. Может ли быть чувство болезненнее того убеждения, что я не только сделался недостойным предназначенного мне Царствия Небесного, но еще заслужил вечное отвержение от лица Божия, привлек на себя праведный гнев Божий, приобрел вечное мучение и слезы отчаяния в гиенне огненной. Может ли быть злостнейшая неблагодарность, безрассуднейшая дерзость, упорнейшее противление, как пренебрежение неисчислимых щедрот Божиих, постоянное преступление заповедей Всевышнего, ожесточение во грехах, действующее злобно вопреки благодати Божией? Так для души, истинно сокрушающейся об оскорблении Бога своими грехами, ничего не может быть болезненнее греховного состояния. И при содействии благодати Божией сокрушение сердца кающегося полагает благонадежное начало примирения его с Богом, потому что признание своей виновности пред Богом и сокрушение об оскорблении его умилостивляет Бога. Душа, сетующая о величестве зла греховного, иже ходит слячай и боляй, и очи его оскудевающие, и душа, алчущая оправдания Господня, воздадят Тебе славу и правду, Господи, как говорит пророк. Таким сокрушением сердца были проникнуты те блаженные, которые по общей слабости нашей природы, поползнувшись во грех, всецело обратились на путь покаяния и слезами душевного болезнования о том и спросили помилование Божие и прощение грехов своих. Так очистил Бог от грехов кроткого Давида, ибо Давид с горькими слезами молился: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Простил Отец Небесный блудному сыну безрассудное поведение, ибо сей из глубины души воздыхал: «Отче, согреших на небо и пред Тобою, и уже несем достоин наречися сын Твой». Принял Спасителя снова в лик апостольский Верховного Петра после его отречения, ибо Петр не переставал оплакивать свое малодушие. Благодать Божия омыла от греховных нечистот Марию, ибо она слезами своими омыла ноги Иисуса Христа и волосами главы своей отерла их. Признак истинного покаяния состоит в решительном намерении впредь не возвращаться на путь порока, потому что, с одной стороны, невозможно и прощение грехов наших, если мы от всего сердца не гнушаемся грехами своими, не ощущаем в себе совершенного к ним омерзения. С другой стороны, если кающийся, сокрушаясь о греховном своем состоянии, не решается в то же время всемерно стараться об исправлении своего поведения, то вся жизнь его пройдет в бесплодных предположениях о сем. В течение целой жизни он-то будет томиться желанием искреннего покаяния, то содрогаться при мысли оставить свои греховные привычки, обратившиеся как бы в природу его, посему хотя по временам и станет он каяться, но никогда не кончит начатого. Наконец, признак истинного покаяния состоит в твердой и неизменной решимости, которую не в состоянии поколебать никакие препятствия, не могут ослабить никакие затруднения и обстоятельства жизни нашей, если кающийся не проникнут такой решимостью, то тщетно и само упование его на милосердие Божие, тщетна надежда и на прощение грехов его. Только тот может утешаться надеждой на милосердие Божие, кто, сокрушаясь о своей греховности, делает все, что только состоит в его силах, чтобы снова не совратиться на путь порока. Архиепископ Анатолий Мартыновский.
Господи, мире и спасение душ наших, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
В мире всего мира, благостояние святых Божьих.
Испытаем себя, христиане. Господь призывает нас, чтобы Ему служить и Ему последовать, и куда последовать. «Иди же, есть ас, — говорит Он, — то и слуга мой будет». Какую высокую цель Он указывает нам, и Он же дает силу достигать оной. Что же мы? Может ли каждый из нас, незапинаемый совестью, сказать «Готово сердце мое, Боже, готово»? Если и кажется в лучшие минуты наши, что душа наша исходит в Слово Его, идут ли также и дела наши вслед Его повелений и заповедей? Мрежи земных забот, привязанностей, пристрастий не опутывают ли наши ноги, направляемые вслед Господа? Видя истинный путь Господень и слыша призывание на оный, не говорят ли некоторые, что же нам делать с нашими родителями, с нашими знакомыми, с нашими общественными связями, с нашими выгодами, которых нельзя взять с собою на сей путь? Да, узкий путь, нельзя увлечь по нему за собой многого. Но надо бы нам вспомнить, что нет иного пути за Христом ко спасению, кроме узкого, и что нельзя прийти ко спасению, если не вступишь самым делом на истинный путь спасения. Если, не обманывая себя, желаешь спастись, то будь верным последователем Христа по пути истинной веры Его и заповеди Его, и как можно оставляя позади себя все, что не может или не хочет проходить с тобой путем тесным, но единым спасительным. Святитель Филарет Московский.
Господи, помилуй.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Тебе, Господи.
Человечество бежит опрометью, никто не стоит на месте. Пусть его бежит, так нужно, но горе тем, которые поставлены стоять недвижно в огне истины. Если они увлекутся общим движением, хотя бы даже с тем, чтобы образумить тех, которые мчатся. Хоровод этот кружится, кружится, а наконец может вдруг обратиться на место, где огни истины. Что ж, если он не найдет на своих местах блюстителей, если увидят, что святые огни пылают неполным светом, не опровержением минутного, а утверждением вечного, должны заниматься многие, которым Бог дал не общие всем дары. Человеку, рожденному силами большими, следует прежде чем сразиться с миром, глубоко воспитать себя. Если же он будет живо принимать к себе все, что современно, он выйдет из состояния душевного спокойствия, без которого невозможно наше воспитание. Я уверен в том, что и добро, и зло следует помнить вечно. Добро нужно помнить для того, что уже одно воспоминание о нем делает нас лучшими. Зло нужно помнить для того, что с самого дня, как оно нам причинено, на нас наложен неотразимый долг заплатить за него добром. Часто душа моя так бывает тверда, что кажется, никакие огорчения не в силах сокрушить меня. Да есть ли огорчения в свете? Мы их назвали огорчениями, тогда как они суть великие блага и глубокие счастья, неспосылаемые человеку. Они — хранители наши и спасители души нашей. Чем глубже взгляну на жизнь свою и на все доселе, на все доселе неспосланные мне случаи, тем глубже вижу чудное участие высших сил вам во всем, что не касается меня, и не достает у меня ни слов, ни слез, ни молитв для излияния душевных моих благодарений. И вся бы хотела превратиться в один благодарный вечный гимн «Душа моя» из писем Николая Васильевича Гоголя. скоро услышимя ванми души моей и избави ее, сей стих под именем Бракимна, поэмы на вечерних воскресных дней Великого Поста, заимствован из 68-го псалма. В 7-м псалме Давид оплакивает свое бедственное положение. Давид в скорби о своем бедствии умолял Господа, чтобы скоро услышал его. Подобно всему и мы, скорбя о грехах, должны просить Господа, чтобы дал нам свою благодатную силу поскорее отстать от грехов. Грешники упорны, хотя по временам пробуждается в них совесть и возбуждается скорбь о грехах, не спешат очистить от них свою душу. У них нет решимости начать новую богоугодную жизнь. Им жаль расстаться с греховными привычками. Они в оправдание свое говорят: «Бог милостив, еще успеем покаяться. Время не ушло. Придет старость, когда утратится у человека способность предаваться чувственным наслаждениям, и тогда волей-неволей придется подумать о душе». Но как неосновательны и пагубны эти мечтания. Это отлагательство покаяния не до неопределенного времени показывает бесчисленные опыты. Известно, что многие грешники, отлагавшие покаяние, поражаются внезапной смертью, не успев покаяться. Другие же грешники, достиг глубокой старости, не только не исправляются, но еще больше закосневают в греховных привычках, и если лишены возможности по-прежнему предаваться плотоугодию, зато предаются корыстолюбию, скряжничеству, становятся раздражительными, несправедливыми, жестокими. И в этом состоянии застает их смерть без раскаяния. О, никому не дай, Господи, дожить до такого состояния, состояния духовной бесчувственности и беспечности. Как только пробудится в нас скорбь о грехах, немедленно почимся начать борьбу с ними, немедленно вступим на путь самоотвержения для успеха в этой борьбе. И, не надеясь на свои силы для достижения этого успеха, опасаясь уклониться по малодушию с нового пути, пусть каждый из нас вместе с Давидом вызывает ко Господу: «Скоро услыши меня, поспеши мне на помощь, помоги мне воспользоваться остающимся мне временем жизни для истинного покаяния, и не дерзаю уверять себя, что долго проживу на этом свете. Может случиться, что не доживу до завтрашнего дня. Не допусти, чтобы краткое время, назначенное мне для жизни, прошло для меня бесплодно. Скоро услыши меня, ванми, души моей, и избави ее от вечной смерти». Епископ Виссарион Нечаев. Если бы видели, как действует дьявол, вы не видели его потому и не понимаете некоторых вещей, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Он делает все для того, чтобы человек не получил пользы. Я замечаю это у себя в Каливе, когда разговариваю с людьми, только лишь я дохожу до нужного мне, чтобы помочь слушающим до кульминационного момента беседы, то сразу или происходит какой-то шум, или кто-то приходит, и я прерываюсь. Дьявол заранее внушает им или ратозейничать, глядя на скит напротив, или помогает им увидеть что-то занимательное и подгадывает время так, чтобы они пришли в самый важный момент беседы. Я сменил тему, а мои собеседники не получили пользы. Потому что дьявол, зная в начале беседы, чем она закончится, и видя, что он потерпит ущерб, в самый важный момент присылает кого-нибудь, чтобы меня прервать. «Эй!» — кричит вновь пришедший отец. «Где здесь вход?» «Возьмите, — отвечаю, — луку моей воды и заходите оттуда». А в ту же минуту заходят другие и прерывают меня, потому что я должен встать и поздороваться с ними. Через недолгое время приходят третьи, опять мне надо вставать, а они и разговор заводят. «Ты откуда?» и прочее, так что я опять вынужден начинать все сначала. Например, повторять то сравнение, которое я уже приводил. Только я разойдусь, снизу кричит еще кто-то. «Эй, отец Паисий, ты где живешь? Дверь здесь? Давай опять поднимайся. Да чтоб тебя искушение». В один день дьявол 6-7 раз устраивал мне такое, и я даже был вынужден выставить часовых. «Ты садись там и смотри, чтобы никто не пришел оттуда, а ты сиди здесь, пока я не кончу своего дела». Так можно 6-7 раз начинать рассказывать целую историю, доводить рассказ до момента, в который люди могут получить пользу от ангалашки. «Опять буду тебе представление устраивать. Ах, искушение! Что же творит враг? Он постоянно переключает нашу настройку на другую частоту. Только лишь подвязающийся готов прийти от чего-то в умиление, он щелк, переключает ему настройку на что-нибудь, что может отвлечь человека. Опять вспоминает что-то духовное. Щелк, приводит ему на память что-нибудь другое. Так враг-то и дело сбивает христианина с толку. Если человек поймет, как работает дьявол, то от многого освободится. Геронда, а как это понять? Наблюдать. Наблюдая, учишься. Кто самые лучшие метеорологи? Пастухи. Почему? Потому что они наблюдают за облаками, следят за ветром. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Гордый человек, в то время как другие рассказывают о добродетелях какого-либо человека, лукаво боится, как бы этот человек не был выше его по добродетелям и не затмил его. Ибо гордый ставит себя выше всех и не воображает найти такие же добродетели или лучшие в других людях. Всякий человек на земле болен горячкой греховную, слепотою греховную, одержим бешенством греха. А как грех наипаче состоит в злобе и гордости, то со всяким человеком, как страдающим болезнью греха, надо обходиться с кроткой любовью. Важная истина, которую мы часто забываем, мы часто, очень часто действуем вопреки ей. К злобе подбавляем злобы своим озлоблением, гордости делаем отпор гордостью же. Так у нас и растет зло, а не уменьшается, не врачуется, а более заражается. Господи, помилуй нас, помилуй человечество. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Прежде чем перейдем к воскресному дню недели 2 Великого Поста, начинается с субботы 2 седмицы, 3 и 4 седмицы. Это особенные субботы, в которых Церковь совершает поминовение усопших. Это родительские субботы. Причина установления родительских суббот заключается в том подвиге, в котором пребывают христиане. Если по учению святого апостола Павла «без любви я ничто», то значит и самый подвиг поста, если не будет сопровождаться истинной взаимной любовью, потеряет свое значение, и постящийся не достигнут своей цели, добродетель потеряет свою силу. Поэтому Церковь приглашает своих членов ко всеобщему молению об умерших, избрав субботы 2, 3, 4 недели Великого Поста. Другая причина заключается в том, что великопостные дни, кроме суббот и воскресений, нет литургии, и умершие лишаются тех благ, которые доставляют им поминовение при литургии. А потому Церковь установила особенное моление об умерших в упомянутые дни. Суббота в библейском понимании — это день покоя, поэтому мы и молимся об упокоении родных и близких в селениях праведных. Не напрасны бывают приношения за усопших, не напрасны моления, не напрасны милостыни. Все это установил Дух Святой, желая, чтобы мы получили пользу друг через друга, говорит святитель Иоанн Златоуст. У Бога все живы. Церковную жизнь проникает живое сознание и чувство, что наши усопшие продолжают жить по смерти, только в иной форме, чем на земле, и не лишаются духовной близости к оставшимся на земле. Поэтому не прекращается и молитвенная связь с ними, церкви странствующей. Ни смерть, ни жизнь не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господи нашим. Отшедшие нуждаются только в одной помощи со стороны своих братьев в молитве о прощении грехов. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. В соответствии с этим наставлением апостола и Церковь молится о всех своих чадах, которые умерли с искренним покаянием. Молясь о них, как о живых, Церковь следует словами апостола: «Живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господне, ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Умершие же в нераскаянных грехах вне общения с Церковью не удостаются и молитвы, как это следует из приведенных выше слов апостола Иоанна. «Не о том говорю, чтобы молился, ибо такие молитвы были бы бесцельны». Что отпущение грехов грешникам, согрешающим не к смерти, может быть дано как в здешней жизни, так и после смерти, это естественно заключить из слов самого Господа, если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Равным образом из Слова Божия знаем, что Господь имеет ключи ада и смерти, следовательно, силен отверзать затворы адовы по молитвам Церкви и в силу умилостивительной бескровной жертвы, приносимой за усопших. Молясь об усопших, Церковь предстательствует о них, так же, как и за живых, не собственным именем, а именем Господа Иисуса Христа и силою Его крестной жертвы, принесенной во избавление за всех. Эти теплые молитвы способствуют тому, чтобы семена новой жизни, с которыми отошли наши ближние, если эти семена недостаточно успели раскрыться здесь, на земле, постепенно раскрывались и развивались под влиянием молитв и при милости Божией, как развивается доброе семя в земле под живительными лучами солнца при благорастворении воздуха. Но ничто не может возродить гнилые семена, потерявшие начало растительной жизни. В подобных случаях были бы бессильные молитвы за умерших в нечестии и нераскаянности и погасивших в себе Дух Христов. Конечно, на земле неизвестно, какой участи подвергается каждый по своей смерти, но молитва любви никогда не бывает бесполезна. Если наши усопшие ближние удостоились Царствия Небесного, они отвечают на молитву о них ответной молитвой о нас. Если же наши молитвы бессильны помочь им, то во всяком случае они не вредны для нас. По слову псалмопевца, молитва моя возвращалась в недра мои, и по слову Спасителя, мир ваш к вам возвратится. Но они и полезны для нас. Если кто-нибудь, замечает святой Иоанн Дамаскин, хочет помазать больного миром или каким иным священным елеем, то сперва делается причастным помазанию сам, то есть помазующий, а потом помазует больного. Итак, всякий подвязающийся у спасения ближнего сперва получает пользу сам, потом приносит оную ближнему, ибо неправосуден Бог, чтобы забыть дела по слову божественного апостола. Ничего безрассудного, ничего бесполезного не передано от христовых проповедников и учеников и не принято преемственно Церковью Божией совершать поминовение усопших в правой вере при божественном и преславном таинстве, дело весьма богоугодное и полезное. Святитель Григорий Ниский. Не странно ли, когда ты отдаешь дочь в замужество, не почитаешь несчастьем, если муж отходит с ней в дальнюю сторону и там живет счастливо, потому что скорбь разлуки облегчается слухом о их благополучии. А здесь, когда не человек, но сам Господь берет к себе твоего родственника, ты печалишься и сетуешь. Святитель Иоанн Златоуст. Ты плачешь о том, что умерший оставил тебя, а не думаешь о тех, кого он нашел. Святитель Филарет Московский. Сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, вторую седмицу Великого Поста Церковь называет седмицей святотворных постов, и во время ее молит Господа преимущественно о благодатном освящении постящихся и кающихся. Господи, направленный пост, повторяющий освящение нам осияй и просвещение оправданий Твоих. Ибо благодать Божия и грехи наши очищает и воссевает верующим, особенно во время поста, молитвы и иных подвигов благочестия. Посему, повторяя побуждение к подвигам поста, молитвы, умиления и покаяния, Церковь во вторую седмицу, четыре десятницы, вызывает и руководит нас из греховной тьмы, в которую не спали мы, и первым удалением от Бога, и вторично, как говорит Церковь, осквернением ризы божественного крещения или просвещения среди многообразных обольщений мира, указывая нам на вожделенные плоды истинного благочестия, на благодатный свет и воссоединение с Богом по примеру блудного сына, который с молитвою и раскаянием обратился к отцу своему и получил от него прощение грехов своих и новые дары благодати. Молитва и пост есть дивное оружие, говорит Церковь. Пост соделал Моисея боговицем, Илию пламенным колесничником, Павла чудным неботечником. И так будем поститься от злоб и на высоту бесстрастия восхитимся, как расслабленные, о котором упоминается в Евангелии, читаемом во вторую неделю Великого Поста, будучи принесен Господу, получил от Него прощение грехов и исцеление от болезни, так духовно расслабленного с молитвой и покаянием притекающего Господу. Он исцеляет и восстанавливает силою благодати Своей. Некоторые из священных песнопений, поемых ныне во вторую седмицу Святой Четыредесятницы при богослужении Церковь приняла от Иосифа и Феодора Студитов и Феофана Никейского для назидания и руководства постящихся к благодатному освящению и озарению, Церковь при богослужении во вторую седмицу Великого Поста вспоминает святых причастников и защитников благодатного света. Так, на повечере в первый воскресный день Четыредесятницы вспоминает пророков, которые от Святаго Духа просвещаемы прорекли о новозаветной благодати. В субботу на литургии чтением апостола Церковь внушает нам назидать друг друга и не ослабевать в начатом подвиге поста, а Евангелием благовествует об очищении прокаженного благодатным Словом Господа. Воскресный день второй седмицы Святой Четыредесятницы с XIV века Церковь празднует архиепископу Фессалоникийскому и чудотворцу святому Григорию Палами, защитнику православного учения о божественном свете. О нем мы чуточку позже расскажем. А сейчас давайте, дорогие радиослушатели, прослушаем евангельское чтение воскресной недели Второго Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже у двери не было места, и он говорил им слово, и пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Евангелие от Марка, глава 2, стихи с 1 по 12.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси.
И видевшие это фарисеи размышляли в себе и говорили: «Он богохульствует». Это мы слышали в нынешнем евангельском благовествовании. Нынешнее чтение Евангелия передает нам описание одного события земной жизни нашего Спасителя. Господь пришел в Капернаум, и народ со всех сторон стал стекаться к Нему, как к несокрушимой стене, как к пристани. И вот когда Иисус Христос вошел в дом, и народ во множестве собрался к Нему, четыре верующих и благочестивых человека принесли к Нему расслабленного, и Господь чудесно исцелил его. Это чудо возбудило чувство зависти в фарисеях. Зависть — это ужасный порок. И несмотря на то, что мир наш считается просвещенным, завистников великое множество. Больной завидует здоровому, бедный богатому. Зависть ужасна, зависть всепроникающая. Если ты скроешься за горой, она найдет тебя. Если ты побежишь в гору, она вползет за тобой и туда. Если ты укроешься в келье, она найдет тебя и там. Если ты убежишь в пустыню, то и там клевета отыщет тебя. Проповеди и чудеса Спасителя возбуждали восторг и благоговение в народе, и он весь стекался к Господу. Казалось, один только восторг и мог возбудить он в людях. Но среди собравшихся находились фарисеи, которые осмелились говорить хулу на Спасителя. Откуда же явилось это чувство, зависть? Отцы и учителя церкви так определяли это. Зависть — тоска души из-за благополучия других. Злость на человека за то, что он лучше того, чем бы мы желали его видеть. Зависть — это чувство разъединяющее и разлагающее. Людей можно разделить на два разряда. Одни — жертвы зависти, другие же сами заражены этим пороком. Рассмотрим первый разряд людей. Господь наш Спаситель сам был жертвой зависти и много терпел от завистников. А если же Он безгрешный, безвинный, терпеливо переносил это, то тем более мы, которые сами постоянно согрешаем, должны покориться этому. Из священной истории мы видим много примеров зависти. Так Авель погиб жертвой зависти, другой пример — Исав и Яков. А сколько перенес целомудренный Иосиф из-за зависти своих братьев. Но то еще радостно, что зависть только доходит до известного предела, сообразно с нашими силами, так что мы можем оставаться на своем пути и твердо отражать действия завистников. Отцы же и учители церкви дают нам советы, которые сводятся к одному и тому же — к терпению. Другой же разряд людей — это сами завистники, число которых чрезвычайно велико. Зависть — такой ужасный порок, что превышает все другие пороки. Конечно, все пороки нехороши, но человек, зараженный пороком, стремится по крайней мере, к чему-нибудь так гордый стремится, к славе, сребролюбию, к богатству, похотливый человек к удовлетворению своих чувствований, завистливому уже человеку и стремится ни к чему. Он постоянно мучается и терзается мыслью, что другие лучше его. Кроме того, порочный человек, достигнув того, к чему он стремился, находит себе удовлетворение в этом. Так честолюбец, достигнув почести и славы, по крайней мере, улыбнется. Серебролюбец, увидав значительную сумму денег, также улыбнется. Он, по крайней мере, на это время доволен. Завистник и этого удовлетворения не имеет. Он и в загробной жизни будет терзаться таким же неудовлетворенным чувством. Тут завистники завидуют радости других. Там будут завидовать славе других. Итак, братья мои, вникните во все, и если у вас есть этот ужасный порок, всячески старайтесь искоренить его. Это мы обязаны сделать ради Господа нашего Спасителя, ради Матери нашей Церкви, ради святых тайн, которым мы приобщаемся. Итак, зависть — порок разлагающий, разъединяющий между тем, как любовь к ближним соединяет людей. Апостол Павел в послании к Галатам говорит: «Где зависть, где вражда, там и разложение». Иоанн Златоуст говорит: если зависть в семье, то семьи нет. Если в обществе зависть, то общества нет. Если мы не имеем любви друг к другу, то мы не христиане. Сам Спаситель сказал: «Посему узнают, что вы ученики мои, если будете иметь любовь между собой». Только вот на этом условии, только вот под этим правилом мы можем назваться православными. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
И радуйтесь о Ему с трепетом. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Через неделю после торжества православия над всеми ересями Святая Церковь празднует торжество православного подвижнического аскетического учения над всеми противными ему лжеучениями. Первое торжество общее всех православных христиан, второе по преимуществу подвижников-монахов. Главным виновником всего последнего торжества был святой Григорий Палама. Святодитель Григорий Палама принадлежит к числу последних византийских богословов и отцов церкви. Он жил незадолго до падения Константинополя под ударами турок в конце XIII-начале XIV века. Лично о святителе Григории известно сравнительно немного. Он был сыном знатных родителей, проживавших в Константинополе. Благодаря родителям получил очень хорошее и разностороннее образование, но государственной службой или ученой карьеры не увлекся, а удалился на Святую гору Афон, где жил долгое время в уединении и безмолвии. Когда святитель Григорий жил на Афоне, в церкви появились люди, которые обвиняли афонских иноков в ничего не делании и в ложном учении о молитве. Предводитель этих хулителей, извергавших потоки брани в адрес насильника Афона, Варлаам Калабрийский, всячески издевался над учением афонских монахов об умной молитве, молитве, совершаемой в самых глубинах человеческой личности, движимой сердцем и запечатлеваемой умом. и об исихии внутреннем безмолвии, которое является условием подлинного общения с Богом. Известен святитель Григорий Палама также апологии еще одного исконного учения Церкви о нетварных энергиях Божиих. Святитель Григорий утверждал, что сам Бог являет себя миру и человеку в своих энергиях, что энергия Бога — это не одно из его творений, а это он сам, обращенный к своему творению. Закончил свою жизнь святой Григорий Палама в сане архиепископа города Салоники, причем прославился даром исцелений и разнообразными чудесами, совершенными им в этом греческом городе. Скончался святитель Григорий Палама около 1360 года. И вторая неделя, второе воскресенье Великого Поста всегда ставит мысленный, духовный наш взор перед учением святого Григория Паламы об образе Божьем в нас, потому что мы спрашиваем себя, а что же такое образ Божий, вписанный самим Богом в нас? В чем же он? Каков он? Что он такое? Григорий Палама именно на этот вопрос и отвечает. Святой Григорий Палама написал много творений, но одно из самых больших его творений, самых важных, это так называемый «Томос веры». И в нем святой Григорий Палама говорит, что образ Божий в нас — это прежде всего свет, не физический свет, а тот свет, которым был осиян на Фаворской горе Господь наш Иисус Христос в час своего дивного преображения. Это свет славы Божией, и образ Божий в человеке есть луч этой славы Божией. Человек с образом Божиим в себе творит невероятные вещи. Он его калечит, оскверняет, затемняет. Это мы знаем, но, может быть, не все знают, что образ этот все-таки не уничтожим. Уничтожить в себе образ Божий человек не может по милости Божией к нам. Он неуничтожим, и он каждому из нас присущ. Этот свет нерукотворный, пресносущный свет славы Божией, явленный на горе Фаворской в час преображения Господня. Вот в чем смысл учения Григория Паламы об образе Божьем в нас, неуничтожимом и обладающем силой божественной энергии. Раз мы знаем об этом, то следующую седмицу будем идти еще легче, чем шли до сих пор. Так вот, что мы имеем внутри себя, вот что мы можем раскрыть. Обратимся к святому Серафиму Саровскому. Святой Серафим Саровский имел ученика Мотовилова. И однажды, когда Мотовилов спросил старче отче, а что такое Царство Небесное, слава Божия Царства Небесного? Серафим Саровский сказал, «Я это тебе покажу», и показал. Он был весь осиян, сразу вошел в сияние необычайной красоты, необычайного света. И Мотовилов пережил совершенно то же, что пережили ученики Христовы у подножия горы Фаворской. Им стало так хорошо. Вы помните это, что Петр сказал, «Господи, мы не хотим отсюда уходить. Давай построим три кущи, останемся здесь». И когда Мотовилов увидел этот свет в Серафиме Саровском, ему тоже стало так же хорошо. Именно потому, что этот свет — божественный свет. Отблеск, луч божественной славы, явленный на Фаворской горе. Он нам присущ, каждому из нас он дан в образе Божьем, который вписан в каждого человека. И будем идти этим путем, по которому нас ведет молитва Ефрема Сирина, «Господи и Владыка живота моего, будем этим путем идти еще увереннее, чем прежде обыкновенно, мы идем еще увереннее на третьей седмице Великого Поста, потому что знаем, что в нас есть то, что мы раскрываем в себе на путях настоящего истинного покаяния». Сегодняшняя передача, дорогие радиослушатели, приблизилась к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. И в эти благоприятные дни, продолжающиеся Святой Четыридесятницы Великого Поста.